Говорит радио «Свобода», «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Шайтаны в чеченских горах. Новые исследования национальной и радикальной идеи на Северном Кавказе. Угнанные и расстрелянные. Австрийско-российский проект изучения послевоенной истории. Поможет ли осетрам государственная монополия на оборот икры? И наука. Почему не удается поднять престиж российских академических журналов? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В самом конце января президент Чечни Рамзан Кадыров провел интернет-конференцию, в ходе которой заявил, что оппозиция, цитирую, «потерпела полное поражение», о войне можно говорить в прошедшем времени, а сопротивление – это 60-70 шайтанов, которые бегают по горам с оружием. Северокавказское вооруженное подполье уже более 2 месяцев действует от лица провозглашенного его лидерами государства – Кавказский Эмират. По замыслу его основателей, это исламская теократия, отвергающая опыт современной демократической государственности. Об исламском факторе на Северном Кавказе мой коллега Андрей Бабицкий.
Недавно на ряде информационных и аналитических сайтов, где публикуются исследования, посвященные Северному Кавказу, появилась статья специалиста по новейшей истории Ирана Сергея Давыдова «Эмир и пустота». Опираясь на иранские реалии, автор предложил свое видение той трансформации, которую претерпевает вооруженное подполье Северного Кавказа. Окончательный разрыв с этносепаратистской идеей, утверждение радикальной исламской доктрины в качестве идеологии сопротивления – это парадигма, по мнению Сергея Давыдова, исламской революции в Иране.
В конце 1946 года шахское правительство в крови подавило восстание в иранском Азербайджане. И оно достигло успеха в подавлении национальных движений Ирана. В результате, где-то лет через 10-15, в исламском движении начали фигурировать такие люди, как Саид Али Хаменеи, нынешний лидер Ирана, азербайджанец по происхождению, аятолла Шариат Мадари, аятолла Хальхали, нынешний председатель парламента Хадад Адель и так далее. То есть дело не в том, что именно эти люди сначала участвовали в национальном движении Азербайджана, а потом перешли на исламские позиции. Просто энергия азербайджанского народа Ирана, она перешла в форму исламского сопротивления. И в результате этого появилась полиэтническая иранская нация, которая сформировалась именно во время этой революции. Похожие процессы я вижу и на Северном Кавказе. Ведь надо обратить внимание на то, что по большей части то, что называется сопротивлением, имеет место быть уже не в самой Ичкерии, а в Дагестане, в Ингушетии и так далее, и так далее. То есть на самом Северном Кавказе. Неизбежно возникает необходимость объединения их в единую нацию. Пока она существует только в сознании интеллектуалов, но вполне возможно она возникнет на карте мира.
Кавказовед и исламовед Алексей Малашенко уверен, что северокавказские народы не могут в обозримой перспективе сойтись воедино под знаменами ислама, поскольку этнический элемент в их самосознании является преобладающим.
В принципе, это в широком масштабе невозможно, потому что, как минимум, на Северном Кавказе этнический компонент преобладает над религиозным. Это, безусловно, это не советские, не постсоветские идеологемы и выдумки. Все-таки Кавказ, он более этничен, чем исламизирован. Другое дело, что существует определенная часть кавказцев, но в основном они, естественно, концентрируются в восточной части и в центральной. Я имею в виду Дагестан, уже в меньшей степени Ингушетию, Чечню, в еще меньшей степени Кабардино-Балкарию, но, тем не менее, существует некое, скажем, единое исламское восприятие того же джихада, исламской справедливости и так далее. Но это все-таки, ну не скажу маргиналы, но во всяком случае это не большая часть людей, это не большая часть общества. Это то, что занимает определенную нишу. И я думаю, что вот эта вот сама идея, которая оттуда исходит, она не способна Кавказ перевернуть. Единственное, что если людей не провоцировать, если долго на Кавказ не давить, если не возбуждать систематические чувства социального протеста, этого не произойдет.
Ислам на Северном Кавказе, как в свое время и в Иране, является лишь форматом вооруженной борьбы, ее прикрытием. Подполью необходима прежде всего мобилизующая сила веры. Именно поэтому, считает Сергей Давыдов, даже наиболее ревностные салафиты не слишком озабочены следованием букве вероучения и канону.
Мы многие люди, скажем, типа Удугова и Исы Умарова, вообще с трудом ориентируются в исламском вероучении, это мягко говоря. То есть даже то, как они составляют документы, распространяемые от имени Абу Усмана, это для любого человека, хотя бы немного владеющего арабским языком, это цирк. Дело в том, что само движение, как мне кажется, на Северном Кавказе, оно порождено не теми причинами, которыми оно было порождено, скажем, в Алжире, в других районах мусульманского мира. То есть тут антиколониальная, можно так назвать, составляющая была основным двигателем этого салафистского движения. Поэтому мне кажется, что как в Иране, исламская революция это была всего лишь формой, потому что с точки зрения правоверного ислама все идеи Хомейни – это по большей части просто несусветная ересь. Так и здесь, на Северном Кавказе, это не более чем объединяющий фактор.
Прямо противоположным образом видит ситуацию Алексей Малашенко. Ислам, его нравственные социальные нормы, становятся неотъемлемой частью мировоззрения северокавказских народов.
Все познается в сравнении, и что брать за точку отсчета. Если при советской власти, скажем, этого почти не было, то потом действительно был рост, который был подталкиваем ситуацией и в Чечне, и в Дагестане. Был достигнут определенный пик. Потом пошло на спад по целому ряду причин. Но я думаю, что на сегодняшний день важно не то, что это пошло на спад, а то, что от этого уже мы никуда не уйдем. Это будет всегда присутствовать. Вот то, что все по-разному называют и салафия, и ваххабизм, и фундаментализм. Есть, конечно, нюансы, есть противоречия. Но я бы здесь сделал упор на то, что ислам, как идеология социального протеста на Кавказе, это уже навечно. Его крайняя версия зависит от конкретных ситуаций, вот эти самые боевики и все прочее. Они тоже будут оставаться, но они будут при благоприятных условиях совсем уж маргиналами.
Сегодняшние стражи исламской революции на Северном Кавказе заявляют о разрыве с западной системой и демократическими ценностями, присягая на верность исламской теократии. Однако Сергей Давыдов считает, что по прошествии некоторого времени эти люди могут с легкостью обрести новые идеалы.
Я здесь вижу два варианта. Как бы лучший вариант это для Северокавказа это Иран, и худший вариант развития это тотальный такфиризм по алжирскому сценарию. Так в лучшем варианте вполне возможно, некоторые люди, которые сейчас участвуют в этом движении, повторят эволюцию сознания, ну, скажем, таких людей, как Хади Хаменеи. Это сводный брат Саеда Али Хаменеи, нынешнего лидера Ирана. Я его беру только для примера. Он участвовал в исламской революции, и через какое-то время, где-то к концу 90-х, он стал фактически одним из лидеров оппозиции. Он издавал газету «Джахан и Ислам», где называл режим, который возглавляет его брат, диктатурой. Можно привести пример восстания сипаев в Индии, которое было прологом к созданию индийского государства, вполне демократического. Ведь это восстание сипаев, как таковое, оно велось под лозунгами священной войны как со стороны мусульман, так и со стороны индусов. Но оно было первым толчком, первым явным выражением идеи независимой Индии.
Северокавказские общества, полагает Алексей Малашенко, выбирают собственный путь развития. Они пытаются возродить исторические формы общественной жизни, игнорируя современные проекты. В XIX веке, к примеру, на Кавказе бок о бок функционировали две системы права – шариат и светские суды. В этом направлении развивается и сегодняшняя ситуация.
Происходит архаизация общества. Или ретрадиционализация, такое длинное слово, которое сопровождается усилением исламского фактора. Исламский фактор даже в Чечне, где, в общем, половина общества родилась и в Казахстане, и в Москве, и в Архангельске, ислам начинает претендовать на роль регулятора социальных отношений, на роль регулятора отношений между людьми. Это стимулируется светской властью, тем же Рамзаном Кадыровым. Кстати говоря, то же происходит в Дагестане. То есть власть, она обращается к исламу для того, чтобы где-то консолидировать сообщество. Мы очень много говорили о салафитах, о ваххабитах, и последние 3 года мы прозевали феномен, который, с моей точки зрения, по-своему уникален. Это политизация традиционного ислама, салафитского, меридистского и так далее, и так далее. И вот этот ислам, он становится все сильнее и сильнее, он оказывает все большее воздействие на общество, он создает предпосылки для модификации идентичности, для большего воздействия ислама вообще на общество, на политику и так далее. И более того, по некоторым вопросам, причем по ключевому вопросу, вопросу о шариатизации, традиционный ислам, суфийский, меридистский ислам, Накшбандии, Кадырии, Шизалии, они фактически согласны с салафитами. Шариатизация исходит от бывших исламских оппозиционеров и от совершенно лояльных власти традиционных мусульман. Вот это, я думаю, на сегодняшний день самое главное. А на выходе мы имеем то, что идентичность на Северном Кавказе все больше будет принимать религиозную форму. Сейчас она лояльна власти, она где-то в чем-то совпадает с гражданской идентичностью. Но, тем не менее, я думаю, что в будущем это будет создавать проблемы и для местной администрации постепенно, не сразу. А самое главное для Кремля, который сейчас, видимо, совсем запутается в исламе на Северном Кавказе.
Куда бы ни шли мусульманские народы Северного Кавказа, очевидно, что регион стремительно меняется, и взаимоисключающие версии его трансформации – лишнее доказательство необходимости внимательного отношения к идущим там процессам.
С экспертами по Северному Кавказу беседовал мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе в Вене состоялась презентация совместного австрийско-российского проекта, связанного с изучением послевоенной истории. Он получил название «Угнанные и расстрелянные». В Вене побывал мой коллега Владимир Тольц.
Над проектом, в котором основательно используются материалы Государственного архива и архива ФСБ Российской Федерации, австрийские историки из Института по изучению последствий войны имени Людвига Больцмана в Граце совместно с их российскими коллегами работают не первый год. Директор института профессор Штефан Карнер рассказывает мне.
Я бы хотел сказать, что мы начали работать в русских, тогда еще в советских архивах, в 90-м году. Значит, кое-что уже набрано опытно, так сказать. Я бы только хотел сказать, что хорошие у нас отношения с русскими архивами, это во-первых. Во-вторых, из-за этого мы получили уже, так сказать, доверие с русской стороны, и мы сейчас в хороших рабочих отношениях.
Предметом многолетнего изучения австрийских историков являются прежде всего судьбы 130 их соотечественников. Для их родственников и близких эти люди просто внезапно и на долгие годы безвестно исчезли. На самом деле они были арестованы советскими оккупационными властями и обвинены ими в антисоветском шпионаже. Они действительно шпионили? Как? Спрашиваю я доктора Барбару Штельцель-Маркс, одну из авторов и главных исполнительниц этого исследовательского проекта.
Нужно себе представить, что это было время холодной войны. Австрия была оккупирована, разделена в четырех зонах, и в Вене стояли и американцы, и советские войска, и британцы, и французы. И Вена была, так сказать, центром шпионажа, центром вот таких служб. И, конечно, западные, особенно американские спецслужбы были заинтересованы, что происходит в советской зоне оккупации. Допустим, как живут советские войска, как работают советские нефтяные предприятия или другие фирмы, компании, которые работали в советской зоне. Были ли какие-то личные связи между австрийцами и советскими солдатами, как работала охрана советской зоны и так далее. То есть сегодня мы думаем, что это вообще такие совсем неинтересные, никому не нужные информации, а тогда это действительно были как маленькие кусочки большого мозаика. То есть американцы и французы, конечно, собирали эту информацию.
Кто их ловил? СМЕРШ? МГБ, и что происходило с ними после ареста?
Да, это СМЕРШ, МГБ, и после ареста они сидели в тюрьме в Бадене. В Бадене это такой очень милый, красивый курорт, недалеко от Вены, где тогда, то есть с 45 по 55 был штаб советской армии, то есть штаб центральной группы войск. И там и работал военный трибунал центральной группы войск, и там была тюрьма МГБ и СМЕРШ. Сначала эти люди сидели в этой тюрьме, в такой красивой вилле, но они были в подвале, то есть это было, конечно, не очень приятно. И после того, как уже закончили, ну, первый этап процесса, передали из МГБ военного трибунала, где уже так более-менее окончательно осудили на смерть.
Осуждали на территории Австрии или их для этого увозили в Советский Союз?
Осуждали на территории Австрии, и после этого их перевозили на территорию Советского Союза, именно в Москву, в тюрьму Путырка. И там они ждали, пока они получили такой окончательный ответ, потому что еще в Бадене почти все писали такое ходатайство о помиловании, с просьбой их помиловать и изменить вот эту смертную казнь на другое, допустим, на 25 лет. И уже в Москве отказали, то есть Верховный Совет и так далее, и Политбюро уже подтвердили смертную казнь, их расстреляли в Путырке, и в ту же самую ночь перевезли на территории Донского кладбища. Там была крематория в этом здании, где теперь церковь опять, и после крематории их перевезли просто в такую братскую могилу, где и советские, и немецкие, и японские жертвы политической репрессии, и австрийцы, они там до сих пор.
Историкам удалось не только установить имена 103 из этих расстрелянных в Москве австрийцев, их список был оглашен на пресс-конференции в Вене, но и выяснить мотивы их деятельности, чаще всего это ужасающая послевоенная нужда, обстоятельства их арестов, следствия и судебные процедуры по их делам. Более того, австрийские ученые разыскали родственников и потомков расстрелянных в Москве соотечественников, собрали многих из них на прошлой неделе в одном из роскошных венских кафе и в ходе презентации своего исследовательского проекта торжественно вручили близким расстрелянных выписки из дел советской госбезопасности, касающихся их горькой участи. Надо сказать, это была волнующая и незабываемая акция. Ведь долгие годы дети, вдовы и другие родственники убитых в Москве австрийцев просто не знали, что с ними стало. Показательная история Фридриха Скрипека, Скжипека, как его на чешский лад именовали в советских документах, арестованного, как мы теперь знаем, летом 50-го года. Уже в июле советский военный трибунал приговорил этого 25-летнего парня, члена Компартии Австрии, работавшего переводчиком в одном из областных управлений советской зоны оккупации Австрии, к расстрелу. Обоснование.
Скжипек признан виновным в том, что в период Второй мировой войны с декабря 41 года по май 45 служил в разведывательных органах немецкой армии в должности радиста-разведчика и дешифровальщика по радиоперехвату советских радиопрограмм. Скжипек в период работы переводчиком с августа 46 года по август 49 в силу своего служебного положения неоднократно принимал участие в переговорах между представителями австрийских властей, областного управления и уполномоченным Верховного комиссара советской зоны оккупации Австрии, и о ходе этих переговоров каждый раз информировал американский разведывательный орган CIC. Наряду с этим Скжипек систематически доносил американской разведке о происходивших изменениях в личном составе ответственных работников советского военного командования и управления советских контрольных органов. Он также передавал американцам сведения о состоянии промышленности в советской зоне оккупации Австрии, ее мощности и деятельности отдельных предприятий УСИА. Помимо сведений политического и экономического характера, Скжипек собирал и передавал американской разведке сведения о советских воинских частях, вел наблюдения за состоянием одного из гарнизонов советских войск и о замеченных изменениях в нем доносил американцам, а также выполнял и другие задания американской разведки по сбору различных сведений шпионского характера в советской зоне оккупации Австрии. За свою шпионскую деятельность Скжипек получал от американцев денежное вознаграждение, получив за указанный период в общей сложности 8 тысяч шиллингов. Зампредседателя Верховного суда СССР Чепцов.
Скрипека расстреляли через полгода после ареста. Его сын Михаэль рассказывает мне.
Как мы знаем теперь, 10 декабря 50-го года он был казнен, расстрелян.
Что вы знали о нем после его исчезновения?
Да, собственно, с момента его исчезновения больше ничего и не знали, вообще ничего.
Ну и когда же вы получили первое известие о судьбе отца?
В начале 57-го сообщили, что он умер еще в 50-м, а причиной смерти явился инфекционный эндокардит. Ну а в промежутке между 50-м и 57-м известно было лишь только то, что он, подобно многим другим, числился в категории угнанных, и никакой другой информации, почему, зачем, для чего.
Не на все эти вопросы Михаил Скрипек имеет ответы и сегодня. Но он, как и другие родственники расстрелянных более полувека назад в Москве австрийцев, считает, что проект «Угнанные и расстрелянные» не только помогает им разобраться в судьбе родственников, большинство из которых давно уже реабилитировано в России, но и глубже понять суровую механику послевоенного мира. В приговоре его отцу сказано, что тот заработал на шпионаже 8 тысяч шиллингов, и за это, как мы знаем, был казнен. Но одно яйцо на черном рынке, как сказала мне Барбара Штельцель-Маркс, стоило тогда 230 шиллингов. Получается, что жизнь оказалась дешевле 3 дюжин яиц.
Об австрийско-российском проекте изучения послевоенной истории «Угнанные и расстрелянные» рассказывал Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве прошел пикет в поддержку бывшего вице-президента ЮГОСа Василия Алексаняна. Федеральная служба исполнения наказаний России намерена подать в суд на Елену Львову, адвоката Василия Алексаняна. Глава службы Юрий Калинин опроверг заявление защитницы бывшего вице-президента ЮГОСа о том, что в следственном изоляторе тяжелобольной Алексанян не получает нужной медицинской помощи. В пятницу суд в Москве отказался приостановить процесс по делу Алексаняна, которого обвиняют в финансовых преступлениях, и направить его в больницу. Москва подвергла критике позицию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ относительно условий мониторинга президентских выборов в России 2 марта. Экс-премьер России Михаил Касьянов обжаловал в Верховном суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты. В Багдаде жертвами двух взрывов в пятницу, по последним данным, стали не менее 72 человек, более сотни ранены. В Египте задержаны 15 вооруженных палестинцев, которых подозревают в подготовке терактов. Правительство Германии ответило отказом на просьбу министра обороны США Роберта Гейтса к европейским коллегам по НАТО увеличить свои контингенты в Афганистане на 3200 человек и принять участие в операциях на юге страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, находящийся в Кении с посреднической миссией, провел переговоры с президентом Вай Кибаки и представителями оппозиции. Пан Ги Мун призвал стороны прекратить насилие и отказаться от личных амбиций ради будущего Кении. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Поможет ли осетрам государственная монополия на оборот икры? И наука, почему не удается поднять престиж российских академических журналов? В России предпринята очередная попытка борьбы с нелегальным оборотом черной икры. Госком рыболовства предлагает принять закон о госмонополии на оборот осетровых рыб и икры. Он может быть рассмотрен Государственной Думой в этом году. Такие данные обнародовал на этой неделе в Москве руководитель рыбного ведомства Андрей Крайний. По мнению экспертов, объемы нелегальной черной икры превышают разрешенное производство как минимум в 10 раз. В августе прошлого года в России запретили реализацию через торговую сеть конфискованной черной икры и осетровых. Тем не менее, эти деликатесы сейчас можно найти на прилавках крупных московских магазинов. Рассказывает Любовь Чижова.
Справедливости ради, надо сказать, что черная икра и осетрина не входят в ежедневное меню большинства россиян. В Москве 1 килограмм черной икры стоит от 136 до 150 тысяч рублей за килограмм. Тем не менее, эти деликатесы все же пользуются популярностью у обеспеченных граждан. Иначе как объяснить тот факт, что ежегодный оборот черной икры эксперты оценивают в 200-300 тонн? Причем, по данным Госкомрыболовства, экспортные квоты на черную икру не выделялись в 2007 году и не выделяются в этом. Получается, что все эти 300 тонн съедаются в России. В августе прошлого года были приняты поправки в законы о животном мире и о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, согласно которым вся браконьерская продукция из осетровых, а это по экспертным оценкам около 90%, подлежит уничтожению. То есть, если раньше конфискованную черную икру и осетрину можно было реализовать через торговые сети, то с августа прошлого года икра на вполне законных основаниях должна была исчезнуть с прилавков. На волне широко разрекламированной борьбы с рыбной мафией сначала так и было, но сейчас черную икру при желании опять можно купить в магазинах. Тем не менее, чиновники от рыболовства довольны тем, что закон об уничтожении конфискованной икры и осетрины вообще принят. Так сильно сопротивлялись его появлению темные силы во властных структурах. Подробнее об этом говорил руководитель Госкомрыболовства Андрей Крайний в интервью русской службе новостей.
Чтобы вы понимали, какой уровень был лоббизма, а если 5 поручений президента Российской Федерации прямых принять закон. Растворялись, пропадали, заговаривались, согласовывались и пересогласовывались. И, наконец, когда проект федерального закона был уже согласован всеми министерствами и ведомствами, растворился где-то в коридорах власти. Этот экземпляр исчез бесследно, его так и не нашли. Поэтому пришлось пересогласовывать закон, вносить его в Госдуму, депутаты утвердили. Мы прекрасно понимаем, что когда на кону стоит сумма порядка 1 миллиарда долларов, а примерно так Федеральная служба безопасности оценивает нелегальный рынок икры и осетровых, мяса осетровых, понятно, что браконьеры всегда найдут себе кураторов. Поэтому все браконьерские бригады, они, как правило, чьи-то, кто-то их опекает. И поэтому правоохранительные органы носятся избирательно. То есть своих они не трогают, браконьеров, ловят в основном чужих. Пока мы не выдернем прилавок из-под браконьера, ничего не получится.
Итак, по закону черная икра и осетрина не могут теперь продаваться в магазинах. Но это касается только конфиската. Есть незначительная часть продукции, которая попадает на прилавки из научно-исследовательских институтов, и она может находиться в магазинах на законных основаниях. Об этом мне рассказал представитель пресс-службы управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы Филипп Золотницкий.
Здесь нужно понимать, что добыча для продажи черной икры невозможна, но есть несколько фирм, которые имеют научную квоту на вылов осетров, заготавливают некое количество икры, незначительное, и остатки после научных всех экспериментов и так далее, они могут реализовываться.
Если человек, озабоченный проблемой нелегального оборота черной икры, вдруг заходит в магазин и видит, что там эта черная икра продается,
он может обратиться в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями с этой информацией или в другие проверяющие и контролирующие органы, и будет проверена законность реализации черной икры в том или ином магазине. Откуда эта черная икра взялась, как она оказалась в магазине и так далее.
Большая часть нелегальной черной икры добывается на Каспийском море. Там, по данным экспертов, существует целая индустриальная браконьерская сеть, снабжающая рынок осетриной и икрой. Ресурсы Каспия не безграничны, предупреждают ихтиологи. Подробности у моего бакинского коллеги Фарида Арифаглу.
Несмотря на то, что Азербайджан является одной из немногих стран в мире, производящих осетровую икру, для подавляющего большинства населения республики этот продукт последние годы стал недоступным деликатесом. Сегодня в бакинских магазинах цена одного килограмма черной икры составляет сумму более чем $1000 США. Правда, на черном рынке икра стоит дешевле. На центральном бакинском рынке Тазабазар килограмм контрабандной икры продается за $700-800. Несмотря на то, что в Азербайджане всего несколько специализированных предприятий имеют лицензию на вылов осетровых и производство икры, этот продукт кустарным способом изготовляется в подпольных цехах в селах вдоль Каспийского побережья, к северу от Баку и в устье Куры. Многочисленные природоохранные и правоохранительные структуры, видимо, не помеха браконьерам. Но и у них в последние годы уловы осетровых неуклонно падают. По мнению специалистов, рост цен на осетровую икру связан в первую очередь именно истощением ресурсов осетровых на Каспии.
В частности, даже и браконьеры, выходя в море, приходят они пустыми лодками. Осетрового в море стало очень-очень мало.
Говорит ученый-ихтиолог Чингиз Магирамов. Специалисты выражают тревогу, что к 2020 году осетровые могут вовсе исчезнуть на Каспии.
Есть такое мнение, что значит, вообще к 2020 году, значит, если таким темпом будем идти, мы потеряем осетровых в Каспии.
Выход из ситуации – консолидация усилий всех прибрежных стран и принятие решений на уровне руководителей государств.
В Союзе, значит, это была единая охрана была у нас. Тогда охрана была. Сейчас 5 государств, каждый, значит, в любое время может выйти в море без всяких опасений, что будет задержан, и поймать рыбу. Руководители государств должны прийти к единому мнению. Пока этот вопрос не будет решен, мы ничего не сможем, спасти не сможем осетровых на Каспии.
Это был ученый-ихтиолог Чингиз Магирамов.
О ситуации с нелегальной добычей осетровых в Азербайджане рассказывал мой бакинский коллега Фарид Арифаглу. Что же может изменить ситуацию с нелегальным оборотом черной икры и почему у власти не получается эффективно с ним бороться? Об этом я побеседовала с Алексеем Вайсманом из Всемирного фонда дикой природы.
У нас в центре Москвы открыто на развалах продают пиратские диски. У нас в переходе под Пушкинской площадью, особо ни от кого не прячься, торгуют наркотиками. У нас около самого исторического музея стоят фотографы с нелегально ввезенными обезьянками, с нелегально отловленными беркутами, между прочим, вид, внесенный в Красную книгу Российской Федерации. И их никто не трогает. Это вопрос и проблема того, как работают наши правоохранительные органы. Сначала после введения запрета в августе и сентябре они вроде достаточно активно взялись. Тогда и сеть универсамов «Перекресток» здорово наказали, у них изъяли много-много икры, там чуть ли не на 1,5 миллиона евро. Сейчас, видимо, владельцы магазинов, продолжающих торговлю икры, с нашими правоохранительными органами договорились. Другого объяснения я не вижу. Я могу сказать, что по экспертной оценке объем браконьерского вылова в Каспийском бассейне, в российской части Каспийского бассейна, примерно в 12 раз превышает объем разрешенного вылова. Вся икра, которая добывается в результате из осетров, выловленных в рамках общедопустимого улова, то есть это официальные квоты, она, по идее, должна вся уходить на рыборазводные заводы либо для научно-исследовательских нужд. Во всяком случае, все эти квоты, они выделялись именно под эти нужды. Что с ней происходит на самом деле? Ну, темна вода в облацах. Я думаю, что далеко не все уходит на заводы, далеко не все уходит на научно-исследовательские нужды.
Вот уже несколько лет руководители Госком рыболовства рыболовства говорят о том, что нужно вводить госмонополию на оборот черной икры, что, по их мнению, это может как-то изменить ситуацию?
Безусловно. Это тот самый случай, когда, к сожалению, рынок ничего не отрегулирует. То есть рынок отрегулирует на нулевом уровне осетровых. Когда добыча осетра будет приносить столько же дохода, как и затраты на его добычу. То есть когда популяция будет практически уничтожена. К сожалению, в данном случае никакие рыночные механизмы, саморегуляционные механизмы не работают. Мы вот ратуем за госмонополию.
А почему она так долго не принимается, как вы думаете?
А потому что уж больно сладок вкус. Неужели вы думаете, что все эти безобразия, когда по Северному Каспию носятся флотилии браконьерских лодок, все это творится без ведома и благословения высших структур и правоохранительных органов, природоохранных, ну, просто все такие вот наивные зайчики вот пушистые у нас. Количество лодок исчисляется сотнями. Это промысел, это индустриальные масштабы. И в этом задействованы и сами браконьеры, и переработка идет этой икры, да, это же осетра надо выпотрошить, эту икру переработать, засолить, закатать в банки, транспортировать ее к месту продажи. И вся эта цепочка на каждом этапе всяк свою шерстиночку в карман уносит. Сейчас они немножко хвост поджали, а еще год назад, ну, просто в открытую эта икра лежала перед прошлым Новым годом. Исчезла осенью. А сейчас опять она появилась, и в перекрестке она лежит опять. Пожалуйста.
Почему вы так глобально озаботились этой проблемой?
Есть виды, которые легко выдерживают нагрузку промысла, а есть виды, которые тяжело выдерживают нагрузку промысла и быстро сокращаются под этой нагрузкой. Хорошо выдерживают промысел виды, которые живут мало и размножаются быстро. Вот если бы мы вели промысел мышей, нам было бы очень трудно их уничтожить. А осетровые – это позднесозревающие, долгоживущие рыбы с довольно медленным темпом смены поколений. Русский осетр, он идет в первый раз на нерест где-то в 14-15 лет. Белуга-то вообще там 18-20 лет. Первый раз. И на нерест они ходят раз в 3 года.
Все, что есть, все съедают, да?
Практически все, что приходит на нерест, все изымается. И это подтверждается тем, что по совершенно даже официальным данным, которые выдают научные организации, по составу так называемого нерестового стада, да, это та часть популяции, которая идет на нерест. Примерно 25% от половозрелой части популяции. Вся эта нерестовая часть популяции, она на 90% представлена рыбами, нерестящимися в первый раз. Вы же понимаете, у нас страна живет не по закону, а по правоприменительной практике.
Может быть, какие-то заповедники создавать для осетровых специально?
А смысл? Он же мигрирующая рыба. Понимаете, он у нас выплодился в дельте Волги, а нагуливаться ушел к Ирану.
Если вдруг представить себе на секундочку, что в России начнут соблюдать законы, и в России действительно исчезнет нелегальный оборот черной икры, и будут защищать осетровых, сколько времени должно пройти, чтобы восстановить популяцию, чтобы защитники природы сказали друг другу, ну, все нормально, осетра больше защищать не нужно ни от кого?
Ну, во-первых, нужно, чтобы это произошло не только в России, но и в других государствах, с которыми мы этот ресурс делим, остальные 4 Каспийских государства и Китай. Но даже если представить, что все стало вдруг так вот розово и пушисто, для того, чтобы они вернули свою историческую численность, хотя бы в пределах Нижней Волги, потому что вы же понимаете, да, что старой картины мы не получим, Волга разрезана плотинами. И ту же белугу на 90% приходится размножать на заводах, потому что основные нерестилища белуги исторически, они все выше. Это Кама, Акама, Скварика. Но даже вот если себе представить, что все замечательно, то это не менее 200 лет.
Говорил Алексей Вайсман из Всемирного фонда дикой природы. Кстати, в 2006 году фонд провел акцию «Откажись от икры на Новый год». На рекламных плакатах были изображены прозрачные рыбы, внутри которых были видны личинки икры, а в них маленькие рыбки. На сайте фонда была размещена антиикорная игра. Если удавалось кликнуть в икринку на бутерброде с икрой, она превращалась в рыбку и уплывала. Судя по неугасающей популярности черной икры в России, пожалели маленьких рыбок немногие.
О неугасающей любви россиян к черной икре рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В мировой практике одним из главных критериев, по которому оценивается деятельность ученых, являются публикации в престижных научных журналах. Однако большинство российских академических изданий занимают крайне низкие позиции в международном журнальном рейтинге, поэтому ведущие ученые в России стараются избегать публикаций в отечественной периодике. о бедственном положении научных редакций и о том, почему не удается поднять престиж российских академических журналов, рассказывает доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Александр, опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой сейчас живут многие академические журналы. За счет чего они существуют? Кто работает в их редакциях?
В действительности даже довольно трудно сказать, за счет чего существуют сейчас академические журналы. Редакции большинства биологических журналов, ну, я имею в виду академические, сейчас речь о них, находятся в таком маленьком здании на Мороновском переулке. Вот если зайти в это здание и походить по редакциям, то мы увидим, что, в общем, редакция какого-нибудь солидного, вроде как уважаемого журнала представляет собой крохотную комнатку, в которой обычно нет даже компьютера. Сидит там заведующий редакцией, обычно один, ну, в лучшем случае два человека.
А что же он там делает без компьютера, заведующий?
Ну, тут и оно, что вот по старинке карандашиком правят рукописи, рецензии, сами рукописи, исправленные варианты статьи и так далее. Все общение с рецензентами и с авторами происходит по почте, как называется, regular mail.
То есть не по электронной почте?
Нет, нет, и вот он... конверты бумажные, почта.
И он также статьи получает, тоже ему по почте авторы посылают, ученые?
Да.
Сейчас такое возможно?
Не то, что возможно, а только так в наших академических журналах дело и обстоит. Понятно, что на Западе, конечно, все научные журналы уже давно перешли на электронную систему работы с рукописями.
Да и в России, в общем, литературные и художественные журналы очень многие перешли на электронную систему уже давно.
Ну, а в академических вот так. Ну, понятно, что нет денег на компьютеры. Нет, главное, даже вот у этих заведующих редакциями большого желания и какого-то стимула менять привычный им образ жизни. Дело в том, что это в основном пожилые женщины, которые работают там за абсолютно нищенские зарплаты. Значит, зарплата заведующего редакции сейчас составляет меньше 6 тысяч рублей в месяц грязными до вычета налогов. Соответственно, это обычно люди на пенсии, которые продолжают работать в этих редакциях просто потому, что они ответственны, это дело их жизни, они привыкли к этому и вот продолжают по инерции работать. Естественно, никакого молодого сотрудника нанять на такую работу невозможно.
Сотрудник не пойдет не только из-за низкой заработной платы, но и из-за того, что сейчас никакой молодой сотрудник просто не сможет работать с текстами, карандашиком, которые присылаются по почте.
Все это сейчас настолько просто решается. Ходят слухи, что в здании на Мороновском переулке, которое там частично сдается под какие-то довольно левые учебные заведения, там есть, в принципе, интернет.
А как же происходит издательская деятельность? Куда смотрит издательство? Оно что, принимает рукописи в напечатанном виде?
Дело в том, что издание практически всех академических журналов у нас в стране монополизировано некой организацией, которая называется издательство «Наука», «МАИК», «Наука», «Интерпериодика». Ну, формально это две организации, но в действительности они выступают единым фронтом, то есть де-факто это одна компания. Ну, возможно, есть исключения. Я слышал о таком, что каким-то журналам удалось вырваться из-под этого колпака, но большинство находится под ними. И вся политика этого издательства как будто нарочно была разработана для того, чтобы вот максимально ограничить доступ читателя к трудам российских ученых. Значит, это целый комплекс мер, который был для этого предпринят. Это чудовищно высокие цены на сами журналы, подписные цены, розничные цены. Это чудовищно позорно низкие зарплаты. И еще очень небольшие деньги выделяются на научное редактирование, на переводы аннотаций. Наш журнал «Общая биология» не переводится на английский. Он только по-русски издается, ну, с английскими аннотациями. Часть, значительная часть журналов академических переводится на английский, но это отдельная статья. Переводчики что-то получают, но в действительности тоже очень мало. Я в молодости пытался подрабатывать таким образом у них, но после того, как я перевел две статьи и получил причитающийся мне за это гонорар, я зарекся, несмотря на то, что годы были бедные, голодные, и научным сотрудникам платили очень мало.
Из-за этого очень часто и страдает качество переводов.
Качество переводов ужасное.
И многие зарубежные коллеги на это указывают. Может быть, поэтому некоторые математические и физические журналы имеют возможность, и они переводятся через другие другие организации, в частности, там через Лондонское научное общество, разные другие издания за рубежом, но без посредника МАИК наук.
Но вот интересно, как им удалось избавиться от этого, мягко говоря, посредничества. Многие редакторы журнала говорят, что это практически невозможно.
Прежде всего, насколько я понимаю, это объясняется отсутствием конкуренции, это полная монополизация этого рынка, такого очень специфического рынка. И причем, возможно, это было именно тогда, когда этот рынок только формировался. Это произошло, как мы знаем, в начале 90-х, да. Когда люди еще не знали правил игры и ситуации, в которой они окажутся.
Главное, что ему удалось заключить какие-то соглашения с руководством Академии наук. Официально считается, что вот эти журналы издаются, ну, все под эгидой Академии наук различных отделений. Поскольку у них какие-то соглашения заключены, то есть реально журнал не может выйти из-под этого издательства. Хотя существуют другие издательства, например, известное издательство КМК. Это люди, сами ученые, просто по собственной инициативе нашли неких спонсоров и создали свое издательство и стали издавать несколько узкоспециализированных научных журналов на английском языке. Им удалось это дело наладить, хотя там была масса трудностей, но вот эти журналы не имеют никакого отношения к издательству «Наука», и они постепенно набирают силу. Но это очень узкоспециализированные журналы с очень узкой аудиторией.
А вот сколько стоит, например, один экземпляр общей биологии?
Недавно, еще в сентябре, на сайте «МАИК Наука» можно было приобретать статьи из журнала «Общей биологии» по скромной цене $50 за одну статью.
А сам экземпляр?
В сентябре. Уже в октябре произошло какое-то скачкообразное понижение цен. Теперь там статьи продаются по $10 за штуку, а номер журнала стоит $51. $51. Ну и примерно столько же в рублях подписная цена, где-то 1500. И льготная цена, которая несколько меньше для сотрудников научных институтов, но она тоже где-то порядка 800 тысяч рублей за один номер журнала. Тут даже такая сложная ситуация. Вот члены редколлегии обычно подписываются на свой родной журнал, да, и у нас тоже вот некоторые подписываются, считают, что тем самым мы поддерживаем журналы, да. Но я вот, например, не подписываюсь, потому что мне кажется, что я бы тем самым поддерживал бы не журнал, а вот этих негодяев, которые паразитируют на российской науке. Вот их я не хочу поддерживать и платить по 800 или по 1000 рублей за номер журнала. По приблизительным подсчетам, за те деньги, которые издательство требует за один номер журнала общей биологии, можно приобрести по подписке 10 номеров журнала Nature, вот самого высокорейтингового и так далее. При том, что в одном номере журнала Nature публикуется примерно в 5 раз больше статей, и понятно, что они гораздо более высокого уровня.
Журнал общей биологии, как он выглядит?
Бумага, ну, такая обычная. Обложка никакая, просто мягенькая такая, тоненькая.
Цветные фотографии?
Никаких цветных фотографий. Фотографии, естественно.
И стоит в 10 раз дороже Nature.
При том, что вся работа делается редакцией, редколлегией, практически бесплатно. Издательство получает на дискетках готовые, исправленные все статьи. Там уже не надо ничего читать, уже научный редактор, технический редактор. Все сделано, все запятые выверены. Издательство ничего этого и не смотрит. То есть им фактически надо просто собрать дискетки, распечатать и склеить вот самым дешевым образом, вот брошюровать номер. То есть эта работа не стоит вообще ничего. За что тут брать 1000 рублей за номер? Любой член коллегии у себя дома на принтере может напечатать этот тираж 300 экземпляров, да, и в какой-нибудь мастерской, где делают брошюрки, склеить их. Не хуже, чем издательство. Это обойдется гораздо дешевле. Тиражи, понятное дело, ничтожные. Порядка там 300 номеров. Что касается переводных версий журналов, то они распространяются по подписке за рубежом. Конечно, цены тоже бешеные для иностранных библиотек. И подписываются очень немногие. Я сначала не понимал, в принципе, на чем построен бизнес этой организации, на чем они деньги-то делают, кто подписывается вообще на эти журналы. Схема очень простая. Подписные цены настолько высоки, а себестоимость настолько низкая, что им достаточно, издателям, продать, ну, буквально несколько десятков годовых подписок на журнал, чтобы уже сделать свой маленький бизнес. Это уже им выгодно. На эти английские версии наших журналов, очень плохо переведенные, подписываются, во-первых, очень богатые библиотеки, такие как, скажем, библиотека Конгресса США, для которых просто дело чести, чтобы у них было все. Там даже самые никому неизвестные загадочные издания, там типа какой-нибудь вестник Бирманского ветеринарного общества, чтобы у них просто все было. И таким богатым библиотекам, ну, более-менее все равно заплатить несколько сотен или несколько тысяч долларов за подписку. И второе, когда речь идет об узкоспециализированных журналах, то еще на них подписываются библиотеки научных институтов, университетов по тем наукам, которые требуют доступ к определенным территориям. Ну, например, вот там география, ботаника, палеонтология, геология. Ну, понятно, что, скажем, флора Урала, вот по ней российские ученые, естественно,
специалисты уникальные,
являются лучшими специалистами в мире, и поэтому коллегам зарубежным приходится читать их работы, сколько бы они, сколько бы моих наука не запросила за них. Они подписываются, они плюются, ругаются, у них складывается соответствующее представление о российской науке, но, тем не менее, подписываются.
Но, в свою очередь, это означает, что внутри России ученые из разных регионов, из разных городов и разных областей, они как раз не могут знать о том, что делают их коллеги.
Да, то есть приходится подписываться институтом только на очень небольшое число журналов, самых жизненно необходимых. Естественно, это очень затрудняет, ну, такую вещь, как междисциплинарные контакты. Там, например, в палеонтологическом институте, вот наш институт выписывает несколько журналов академических, только те, которые вот узко по теме. Ну вот, скажем, если я начну искать в библиотеке нашего института какие-нибудь журналы по биохимии, по молекулярной биологии, там этого, конечно, не будет.
Если подписка на бумажные экземпляры стоит так дорого, то можно ли найти в открытом доступе статьи? И почему они не выставляются в интернет? Этот вопрос обсуждается?
Что касается выставления статей в открытый доступ, то издательство «Наука», «Маик Наука» и «Интерпериодика» категорически запрещает вывешивать эти статьи в сети.
О положении российских академических журналов с доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Россия впервые отмечает день рождения первого президента России без него самого. О политическом наследии Бориса Ельцина беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В отчете говорится, что одна из причин роста числа самоубийств – затянувшаяся война в
Ираке. Взрывной волной здание полностью разрушено.
Мы сильны, едины. С нашей верой и решимостью мы вернемся в Белый дом.
Обыски и аресты прошли одновременно в 7 районах Лондона и в графстве.
Для автократичных режимов становится все легче симулировать
свободный
демократию.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».